вечер сегодня, чтобы предстали перед Его Словом, перед Его именем, благословили Его и нуждались в Нем, чтобы Он сегодня говорил к нам, обращался Своим Словом, чтобы мы имели жизнь с избытком, чтобы Его Слово достигло нас полностью, чтобы ничего нашего не осталось больше в нас. Мы сегодня нуждаемся, чтобы Господь говорил к нам, и кроме того, что Он будет говорить нам, чтобы мы были готовы слушать, и чтобы мы были способны услышать то, что Он хочет нам сказать, потому что очень часто Он говорит, я простирал к вам руки, я кричал, я взывал, я делал все возможное, низко наклонялся к вам, но вы так и не узнали время посещения моего. Я думаю, вот это самое, наверное, страшное, когда Бог так близко приходил к человеку, так стучал, так умолял его, так склонялся над ним, и а человек просто по своей глупости, наверное, по своим каким-то одурманиванию, то есть дьявол, он хорошо может поработать, и человек не услышал и не увидел то, что было как раз время посещения, когда Бог посетил, когда Бог пришел, когда человек выбрал другое. Не дай Господь, чтобы это произошло с нами. Давайте встанем, помолимся. Благословим друг друга, благословим на собрание. Господь, слава Тебе и хвала. Благодарим Тебя, славим за то, что Ты любишь каждого из нас. И за то, что Ты послал своего Сына на землю, чтобы нам стать подобным Ему, Господь. Я прошу, благослови, Господь, сегодняшний вечер, благослови те, которые будут говорить, Господь, что всякое слово, которое будет исходить, Господь, из Твоих уст, оно, Господь, было принято нами, Господь. Я прошу еще раз, благослови нас, благослови, Господь, наши уши, Господь, чтобы мы способны были слышать то, что Ты хочешь нам сказать, Господь. Благослови пастыря, Господь, пусть слово Твое, Господь, будет превознесено на этом месте, высоко-высоко, Господь. Слава Тебе за все и хвала. Аминь.
Дай, пожалуйста, мой компьютер. Майкл хотел. Ты сюда тебе или ты там? Да. Ну давай.
Один раз.
Я вот тут сяду.
Давай.
Я сильно боюсь, знаете, я думаю, что у меня есть то состояние, что я трепещу перед Словом Божьим. Как бы ничего не хочется говорить от себя, а тем более что-то заблужденное. Но я переживал определенное время, мы вот даже в субботу поехали, я маленькое такое вступление сделаю, с женой мы ездили, гуляли с ней. И совсем не думавший во время разговора совсем противоположного с женой, я получал кое-какие откровения, и я хочу с этим поделиться. Это не значит, что я хочу там с пастырем спорить, потому что для меня этот человек очень много сделал, и для меня он является Божьим человеком. И для меня, я всегда любил с ним делиться. С первым, с кем я делился своими откровениями, это всегда был Миша Маслов. Я всегда ему звонил, я всегда разговаривал. И даже еще одну такую вещь скажу. Я чуть-чуть по-еврейски захожу. Такую вещь скажу. Когда была у Ины свадьба с этой, с Сашей, я купил новые клавиши те. И Миша подошел и говорит, нажимает на клавиши, говорит, ты эти клавиши купил? Вот это новые клавиши. И когда он это говорит, у меня внутри такая, о, мой брат пришел ко мне. Первый раз я такое ощутил внутри в желудке, где-то там, как у Елизаветы с Марией взыграл ребенок. Так и у меня было вот первый раз такое состояние, что, о, брат мой пришел. И вот такое, это не значит, что я буду говорить какие-то слова, пусть открывается Божья истина. Я такого мнения о себе. Знаете, какого мнения? Если это неправильно, пусть оно будет все разрушено. Если это Божье, пусть оно стоит. Потому что смотрите, как написано, что один пророчествует, все рассуждают. Или другое место говорит, не уничижайте пророчество, как там написано? А пророчество не уничижайте. И там как-то там говорится, хорошего держитесь, да? И вот это, и об этом я чуть-чуть хочу сказать. Это очень интересные вещи. Я никогда так не думал. Я никогда так не видел. Когда-то я вот, к примеру, за 666, еще лет 15, мы с Мишей разговаривали, я получал откровение, и мы с Мишей разговаривали, и мы как бы оба были, радовались этому. Давайте откроем первую главу, я пару мыслей таких очень интересных скажу. Для меня оно приятно, для меня приятно. Если я неправильно говорю, мы порассуждаем, и там больше... Тут главную мысль я вот такую увидел. Я Иоанн, брат ваш и соучастник скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называем Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: я есть Альфа и Омега, первый и последний. Я об этом даже не думал. Мы часто говорили об этом. Я был в духе в день воскресный. Я раньше понимал, что я был в духе в день воскресный, я в воскресенье был в хорошем настроении. В дословном переводе, но я считаю, что это, я считаю, что день воскресный и день Господень — это одно и то же. Это тоже правильный перевод. Почему я это так считаю?
Эта задача лежит в Церкви Божией, иудеях.
Миша, не мешай. И смотрите, что я увидел. Он в духе поднятый был куда? Он в духе. Он был поднятый в день Господен. У нас пишется в день воскресный, другие переводы все говорят день Господний или день воскресный, это одно и то же. Что такое день Господен? День Господен, говорит, придет как тать ночью. Он увидел этот день Господен как тать ночью. И он в духе это все увидел. Вы согласны с этим? Он увидел тот день Господен, как Писание в другом месте говорит, как тать ночью придет. Правильно. Ну, значит, он, Бог ему показывал тот день Господен.
Оля, если хочешь говорить, возьми микрофон.
День воскресный. Как день воскресный? Вы понимаете, что я говорю? Чтоб я не просто зря говорил, вы поняли, что я имею в виду? Последний день он увидел. Бог ему показал тот последний день, это день воскресный. А Марфа говорит Иисусу: я знаю, что все воскреснут когда?
Последний день.
В последний день.
Но это же не значит, Майкл, что он только последний день видел. Он же видел.
Я же не говорю, я говорю, он видел именно вот это все состояние последнего дня. И он вошел в эту духовную сферу, и он увидел именно, что он увидел. Он увидел всех зверей. Оля не понимает.
Я с Мишей немножко разговаривал насчет этого. У меня мысль есть насчет Дня Господня. Я думаю почему-то, что День Господень это... Я согласен с Мишей, что я не думаю, что был это там субботний или воскресный, что говорится, одни недели. Но я думаю все равно, что в данном контексте мне это кажется, что это переводится День Посещения. То есть, когда... Что? Да. То есть его Бог посетил, и вот как Как, почему День Господень часто используется в разных аббревиатурах в Библии? Потому что один раз это имеется в виду вот день, когда там все воскреснут, день воскресения. Один раз, когда тать ночью, это говорится, о чем говорится, что будьте готовы. Это говорится о том, что когда Господь придет, найду ли там вас спящим или бодрствующим.
Ну, правильно, я же об этом дне и говорю.
Да, поэтому я думаю, что это было просто день посещения, когда Бог пришел к нему. Это был День Господень, именно вот, как сказать, вот там, в день президента, президент там приезжает куда-то. Это вот на President's Day президент посещает, и называется там День Президента. Ну, так, это день рождения.
Леша, Писание указывает, что такое День Господень.
Она неоднозначно не указывает.
Ну, говорит, да. Вот смотрите, нет нужды писать вам о этом дне Господнем.
Да, что такое День Господень?
Это когда Бог придет неожиданно.
Ну, еще раз говорю, но в разных местах он по-разному приходит неожиданно. Он приходит неожиданно, когда...
Правильно, вот за это я же еще не закончил, или я уже закончил? Правильно, последний день воскресенья. Если сказать воскресенье, последний день, я знаю, что все воскреснут. Тут же пишется день воскресный. Это какой день? Какой день воскресный?
Майкл, ладно, ты объясни тогда все, может лучше тогда тебя
да.
поймем.
И вот смотрите, значит вы не поняли.
Значит, ты можешь не...
Вы поняли, что он увидел? Какой день он увидел? Он... Да. Вскоре, и что именно он то увидел, что вскоре должно быть. Именно то состояние того последнего, другими словами, Господнего дня. Вот, правильно я сказал. Да, Оля, не нервничай. Так пишется в дословном переводе.
Микрофон, если ты хочешь сказать.
Оля, пока не перебивай, я и так переживаю, а ты еще... А то тут волнение полное, это, полный микрофон. Вот смотрите, о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, о каком дне говорится? Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегут. Да. Что постигнет? А почему она постигнет пагубу? Вот как беременную женщину. Как постигает пагуба беременную? Время пришло, и она не ожидала. Правда, когда у нее схватки начнутся? Она ожидала, но она не знала, когда они начнутся. Правда? А тут говорится, ибо когда будут говорить мир и безопасность, у нас пишется мир и безопасность. А по-настоящему говорится, как Иисус сказал. Когда будут жить мирно и спокойно. Когда будет жить, это как Христос сказал, знаете, как Христос сказал, что в последнее время будут пили, женили, выходили замуж и не думали. Вот в такое состояние придет Господь. И об этом говорит, и если мы посмотрим внимательно, то тут говорится, откровение начинается с чего? С чего начинается? Я хочу открыть это слово рабам Господним. И чтобы рабы Господни исполнили все, что здесь написано. Подождите, не перебивайте. И именно, вот смотрите, чтобы рабы Господни исполнили все, что здесь написано в этой книге. Потому что здесь говорится, что вскоре, и постоянно говорится... Время близко, и вскоре это будет. Правда? И такое чувство, вскоре это будет, и вскоре оно не случается. Правда? О том, о чем сегодня говорят, оно не случается. О том антихристе, который придет как дядька, как мужик какой-то, и будет управлять народами. Вот таким состоянием. А тут говорится о том, что мы должны исполнить именно все, Потому что он увидел духовный мир. Он увидел духовными глазами то, что происходит в духовности. Он не увидел, что будет именно на земле вот эти лошади или вот эти все будут бегать. Он увидел духовное состояние. Он увидел, как Бог видит. Я вот лично вот что увидел. Миша, я еще возьму пару минут. Не... Смотрите, когда мы говорим за 666. Давайте откроем 13 главу. Я долго не буду. Вы просто поразмышляйте. Я говорю, если это вам... Я знаю, что человек-антихрист уже давно на земле. И я это докажу Писанием, что именно человек и антихрист этот уже давно на земле, еще со времен апостолов. Вот смотрите, от последний стих 13 главы и 18 стишок. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Мы, и Миша согласен с тем, что 666 означает неполнота в теле, в душе и в духе. Правда? Вы с этим согласны? Вот эти три части, это и есть число человеческое. Число зверя. И это называется число 666. Если мы говорим, что Божье число 7, это полнота в духе, в душе и в теле. Это получается 777, правда? И если мы скажем, что 777, и по этой логике мы будем говорить то, что наша встреча не на небесах, то мы должны также понять, что мы должны на Боинге 777 встретиться с Христом. Правда? Если мы так будем мыслить. Но тут говорится о чем-то духовном, которое будет большое разделение, где 666 и где Божья полнота. И я много не буду говорить. И вот смотрите, если мы читаем все внимательно, я, наверное, если не соврать, я, наверное, по 5 раз перечитал Откровение, и каждую главу, наверное, по 5, по 8 раз я ее перечитал и без остановки слушал еще с еврейского перевода. И смотрите, дальше, когда он говорит, никто не войдет преданный мерзости и лжи в тот город. Ничто не войдет преданной мерзости и лжи. А преданная мерзость и лжи, это все зверье. Это душевное, это человеческое. Вот эта неполнота, оно предано вот этому мерзости и лжи. И когда последнюю главу мы читаем, говорит, входите вратами. Я просто сокращаю, у меня нету, я просто мысль как бы говорю эту. Говорит, входите вратами, говорит, потому что вне, говорит, в псы, у нас пишется и чародеи, и те, и всякие любящие, и делающие неправду. А по идее псы, это чародеи, любодеи, и всякие любящие неправду. Опять говорится о вот этом характере зверином. Опять подчеркивается вот этот звериный характер, который не может войти в этот город. Я не говорю, может мне то не открыто, что Миша говорит. И я уважаю сильно этого человека. Но я могу же сказать то, что как я вижу. Я же не доказываю тут никому, не говорю, что берите и пользуйтесь этим. Я просто наталкиваю на то, что, смотрите, я сильно увидел. Я даже вот собирался, и я говорю, собирался, там умывался в ванной, и думаю, Боже, так не хочу ничего своего. А тем более еще вот этого какого-то заблуждения или какого-то неправильного состояния. И последнюю вещь я скажу. Леша тогда перевел по номерам Стронга, говорит, много антихристов придет в мир, и вы знаете, что антихрист придет, и много антихристов, и это 2 разных слова. Но я хочу сказать вот что. сейчас. Ибо многие обольстители, написано, вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Вот какой человек есть обольститель и антихрист. Есть человек этот. И вот смотрите, все ждали Иисуса, я увидел вот эту вещь. Все ждали Иисуса Христа, когда Он придет на землю, правда? И каким Его ждали? Что Он установит царство Израилю. Все ждали, что Он поставит царство Израилю и будет царь сидеть в физической форме. И все физическое всегда приносилось туда, где не было Божьего. Я говорю, в духовном оно будет намного страшнее, чем дядька какой-то сядет. В духовном оно будет видно в разделении, вот этот зверь, он выйдет весь наружу. Так как будет пришествие Иисуса Христа в людях своих, точно такое же будет пришествие в духовности. Вот говорят, там говорится, что этот зверь выйдет из бездны, да? Если наш язык питается от гиены, почему вся вот эта натура из бездны не выйдет? Это люди, которые будут сплоченные вместе в этого большого зверя. И это будет намного страшнее, чем будет управлять какой-то один человек. Это мое понимание. Я опять говорю, это мое понимание, как я вижу. Я не верю на сегодняшний день, что будет какой-то антихрист. В том смысле, как, потому что антихрист уже в мире есть. И если вы посмотрите, сегодня говорит об этом весь мир. А я лично увидел, говорит, почему? Это я не говорю в Мишин адрес, я просто говорю. Почему? Потому что они говорят по-мирски и мыслят по-мирски. Когда приходит Божье, ты совсем эту картину видишь совсем в другом. Какой день Бог тебе, Иоанну, показал? И что ты должен исполнить? Потому что там написано... Вот, это, кстати, очень интересная мысль. Там говорится, нам всем, это на все поколения всегда было. Леша правильно сказал. Вот это состояние прихода Божьего на разделение приходит. Бог приходит в тот день, когда разделяется. И смотрите, и там говорится, время скоро, время близко. Наше время жизни всего лишь 80 лет. Максимум, там, кто до 90 доживает, это с великим удовольствием. И у каждого есть это время, когда Бог должен провести разделение в твоей жизни, и ты должен все исполнить, чтобы Бог, ты вошел в город воротами. И чтобы ты избавился вот от этой гнусной натуры. Потому что если, когда Бог придет с разделением, тебе мало не покажется. Когда Бог придет с этим словом и с этим разделением, и опять, я ничего не доказываю. Я просто говорю то, что я на сегодняшний день вижу, и сори, что если я отнял у вас время.
Ну, хорошо, Миша, давай ты останься там сейчас. Я хочу прежде по пункту, потому что я думаю, что лучше всего, во-первых, ты сказал, что человек там обольстители вошли в мир, и такой человек есть антихрист. И я еще раз говорю, что я повторяю, в переводе это место, это слово, которое ты сейчас сказал, антихрист, это говорится о человеке, который выступает против Христа. Или это одна категория. Второе, тот, который, ну, мы знаем, что придет антихрист, там другое слово. То есть пришло много антихристов или обольститель антихрист, человек, это одно слово. Тот, который вы знаете, что придет антихрист, это другое слово. То есть там два разных слова перевода. Там посмотри внимательно. Но там написано, именно там не используется слово антихрист. Там говорится о том, что сядет в храме. Но сейчас не об этом.
Вот, кстати, я за храм хочу сказать.
Давай, подожди, Миш, подожди. Давай конструктивно немножко. Ага. Давай так. Вот ты сказал, ты сделал такую прелюдию, там, ты с Мишей не согласен. Я думаю, что будет... Я первые 5 минут или даже 10 минут говорил, я толком не понял, с чем ты не согласен с Мишей. Ты просто много раз говоришь, что...
Я не говорил, что я с Мишей не согласен. Я говорю, я не понимаю.
Обычно, когда говорят, я этого человека уважаю, то...
Ну, я просто боюсь, потому что подумают, что я под Мишу копаю. Но это неправда. Я искренне говорю то, что я думаю.
В чем, например, в данный момент... Ты в то, что пастор говорит, ты не согласен.
Я не согласен, что будет антихрист, тот антихрист, что дядька с рогами сядет ягнячими рогами и будет говорить, как этот. Я верю, что это будет все, выйдет зверь наружу выйдет, и вот это и есть вот этот зверь.
Хорошо, еще раз говорю.
Разделение
как
придет.
Как это место, которое мы прочитали в прошлый раз, ты объясняешь, что... Пришло много антихристов. Не, вы знаете, как там написано? Есть? Чтобы ну, просто это, давайте.
Может быть, мне прочитать места, которые против того, что Майкл говорит, и может тогда
пожалуйста,
больше будет.
Пожалуйста. Но я хочу еще одну мысль сказать. Он сядет на святом месте. Сейчас, Сережа, подожди. Он сядет на святом месте. Святое место — это мы для Бога. И он должен сидеть внутри нас. А сядет на святом месте именно этот зверь. Именно этот зверь, который будет управлять, и сатана даст ему свой престол. Святого места на земле не существует другого, чем это мы. А?
Сейчас, давайте, ребята, пожалуйста. Сейчас, хорошо, Сережа хочет дополнить.
Ну как он не может в святого места сесть, если вы говорите, что в храме сядет? Правильно, я говорю, кому принадлежит сегодня твое тело, но это где будет храм?
Если там храм, он никогда там не сядет.
Так какие-то, я не понимаю.
Послушайте.
Вы считаете, что тела наши
Миша,
храм?
На уровне духа, души и тела, если Бог очищает человека, туда не может сатана уже прийти и воссесть на престоле. Если человек говорит, что я свят по-человечески, это да, возможно, что там есть престол.
Вот смотрите, даже
потому
Миша
что многие
читал...
говорят, что мы святы, но это неестественно то, что Бог сотворил на уровне духа, души и тела. Но если это говорится о том, что на святом месте, как Бог считает, ну, если ты говоришь, что это, ну, как бы святой человек уже по Божьим стандартам, там не может уже этого...
Да я же не за это говорю.
Но, значит, я не понял. Если храм...
Ну, вот написано, вот смотрите, мы же читаем это место, когда написано... что, сейчас, секундочку, говорит, отдам я, что общего у храма Божьего? Что я тут противоречу?
Миша, прочитай 4 глава 1 Коринфянам 19 стиха. Тут станет ясно очень четко, когда это будет разделение сразу выявить.
Ну, прочитайте, дядь Володя, мне сейчас, я и так переживаю еще тут...
Хорошо.
Ну ладно.
Можно. Но. Можно.
Микрофон.
Вы считаете, что будет где-то святое место определенное, да? Ну да.
Как он может в храм войти, если уже туда ему доступа нет? Вот что тебе Эдик пытается доказать.
Ну тела наши являются храмом. Ну кому ты отдашь место, тот, тому, тот там и сядет.
Смотрите.
Правильно, ну вот это только одно святое место на земле. Как, и как еще объяснить?
А где тогда еще храм?
Так, микрофон, где? Пожалуйста, все. А никто без микрофона храм? Не говорит.
Да, вон, я скажу. Вот смотрите.
Вот пусть Виталик скажет.
Знаете, что тела ваши... Отдам ли я? Отдам ли я, что общего у Вильзиула с храмом Божьим? Или как там? Да. Что общего? Кому я отдам, тому... Но это вообще храм. Вы знаете, что это тела ваши храм?
Ну, может быть, не за это святое место говорится.
Да нету другого храма на земле после прихода Иисуса.
Там написано в святом месте, а храм это, может, это не храм. Это просто отделенное место, которое...
Окей, святое место, как ты считаешь?
Отделенное место.
Святой город это спускающий с небес.
Отделенный город.
Иерусалим новый. Новый Иерусалим.
Смотрите, почему, я вам скажу, вот почему.
Ну, ладно, я уже все. Ну, я не хочу, чтобы я отнимал время.
Можно я чуть-чуть скажу? Смотрите, Писание говорит, побеждающему дам сесть со мной на престоле, как и я победил и сел с отцом на престоле моем. И в 13 главе, что люди... духовные будут видеть Христа на Христе, ходящих по земле, или у нас будет та возможность, что делал Христос, мы точно так же будем делать. Так или нет? Они же Христа не будут видеть. Они будут людей видеть, исполненных Иисусом Христом, наполненных Иисусом Христом. Так и здесь, в 13 главе говорится. Говорит, зверь, которого видел, ну, подобен, и дал ему дракон силу свою и престол свой. Именно престол в бесовских людях будет как у верующих, наполненных Богом, так и у него она будет. Если говорить, что какой-то дядя Гена сядет там в этом в Риме и будет руководить, то извините, такого не будет. Почему? Потому что, говорит, он 42 месяца правил народом. Неужели тот дядя Гена будет сидеть и просто, извините за это слово, и быть вездесущим, потому что, говорит, пред ним преклонится всякое колено, всякое это. У него такой власти нету быть вездесущим. Только у одного есть Бога такая власть, быть вездесущим. У того не будет, потому что тот зверь, он откроется внутри. И он будет, что он скажет, я сейчас еще дальше прочитаю, интересно. Говорит, еще и даны ему уста, и действовать 42 месяца. И отверз он уста свои, хули на Бога, чтобы хулить имя и жилище. И дано ему вести, это сейчас, и говорит, написаны там, сейчас я пропустил где-то, и говорит, и вся земля, говорит, следила за зверем. Во-первых, нету слова следила, и вся земля дивилась зверю. Именно вся внутренность удивлялась, что происходило. А следя, это значит, кто-то следил, наблюдал, а именно то было внутри звериное, которое не могли ничем руководить, его не могли успокоить. Вот это и есть. А какой-то там где-то будет сидеть, и тем более откровение Иисуса Христа, которое Бог дал, да, Иисусу Христу, это было уже на небе. Именно это что-то намного высокое было. И говорит, и показать рабам своим. Именно это только может сегодня то, что, Миша, я не против тебя ни в коем случае, но то, что сегодня говорится об Антихристе, я еще был маленьким мальчиком, я это слышал. Вот то, что сегодня вот Миша говорил, да, и то, что я получал эти откровения, да, они меня удивили, и мне сегодня, по правде скажу, нету разницы, по большой, вообще все равно, примут ли это откровение, не примут. Мое дело было сказать, как отнесетесь, я понимаю на сегодняшний день вообще по-другому. Я понимаю, за звериную натуру это внутри выйдет с нас, если мы не избавимся от этого. И никакой там никто, даже мир многие и не увидит, что изменилось. Даже и не поймут, потому что, а верующие поймут, потому что, говорит, как во дни Ноя и во дни Лота, что придет на землю, как сегодня моя жена подметила. Говорит, именно то состояние будет, что сольются на человека все воды и огонь. как в одни этого и этого. И кто будет готов, его это не коснется, а кто не готов, покроет его эти все бедствия.
Значит, хорошо. Я думаю, Майкл, что-то ты еще хотел сказать или садись?
Ну, я пойду сяду уже.
Вы... Давай, давай.
Меня Леша держал просто.
Давай.
Я думаю, смотрите, я думаю, Сережа и Миша, например, я предлагаю, например, если, потому что, как сказать, вот что получается? Получается то, что вот в контексте используется слово там зверь, да, или животное. Во-первых, мы не знаем, в каком контексте, как оно используется, надо смотреть тоже на оригинал этого слова. Вот вы услышали там слово зверь, говорите, вот там звериная натура. Возможно. Но если подходить конструктивно, то возьмите в контексте, в общем, вот во всем, да, вот там, если у вас есть откровение, вот не только слово зверь, а если у вас откровение есть там 10 рогов, там то, другое, третье, или там то, что будет происходить там, когда будет выливаться чаша, или когда будет, возьмите просто в конструктивно и объясните, потому что, говорит, я не согласен, это как бы легче всего, но я сейчас, это без наезда и без никаких обид, я просто говорю, чтобы было всем понятно, что вот, ну, грубо говоря, мы уже там больше, чем полгода сидим, разбираем слово за словом, идем, тут раз, приехали, а вы знаете, а я вообще с вами не согласен.
Леша.
И получаете, оно получается вообще как бы не, ну, как бы понимаешь, да?
Леша. То есть,
давай вернемся, возьмем в контексте, реально, чтобы всем было мнение, прям вообще непонятно, о чем идет речь. И в этом контексте посмотрим, где оно используется, как, для чего и что оно объясняет.
Нет проблем. Ну вот смотри, там говорится, еще последнюю мысль скажу. Здесь мудрость. Я лично указываю на этого зверя, что этого зверя, это число 606, 666, и я указываю, что это число неполнота. Ты можешь сказать, каким зверь придет? Ты можешь сказать конкретно, потому что здесь мудрость. Если есть эта мудрость, то скажи, каким будет зверь. Конкретно и ясно, и просто.
В смысле, каким зверь будет? Ну,
каким он будет? Тут пишется, здесь
хорошо,
мудрость.
Давай...
Кто мудрый, тот сочтет это число.
Майкл, давай это самое, не будем спорить.
Ну, давай, я не спорю.
Давай я просто... попытаюсь объяснить свою сторону, потому что я тоже говорю откровение, и будем рассуждать, где откровение конкретно, где не совсем верное откровение. Значит, мы говорили о четырех зверях, которых видел Даниил. И мы говорили, что когда видел сам Навуходоносор сон, он видел пять частей. И пять царств, которые шли одни за одним. И он был золотая голова, потом, значит, было, значит, ну, вы помните это все. Пять царств было. Даниил уже видит сон, четыре царства. И мы говорили, что Даниил видел это откровение уже когда Навуходоносора не было, уже заканчивалось последний год царствования Валтасара, потом он был убит, и медоперсы пришли, значит, и он видит четырех зверей. И я еще раз напомню, вот что он видел. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Это первый зверь, который уже был после, ну, не Вавилонского царства, а уже Медоперсидского царства. Царь Дарий. И вот о нем пишется, что он имел крылья орлиные, и потом крылья были у него вырваны, и он встал на ноги как человек, и сердце человеческое дано ему. Чтобы, это просто, чтобы мы понимали, что из себя представляет зверь. Вот, ну, Даниил, значит, служил в этом царстве,
И постепенно царь Дарий стал ему доверять, и ближе к нему уже дошло до того, что сатрапы его хотели убить, уничтожить, бросили в львиный ров. И он сильно переживал Дарий, потому что он уже уважал Даниила. И Даниил, понятное дело, влиял на него правильно, потому что это был жесточайший человек. Если вы помните, он, когда Даниила вытащили, он бросил туда, в этот львиный ров, всех тех, которые были против Даниила, и жен ихних, и детей ихних туда бросил. Зверь настоящий, да? Но были вырваны у него эти крылья, было вырвано у него все это звериное, и он стал как человек, и сердце человеческое было дано ему. То есть он постепенно пришел к тому, что Бог есть все-таки Бог, и правда за Даниилом, и тогда они, значит, дали разрешение, чтобы возвращаться в Иерусалим и строить, ну, Иерусалимский храм. Значит, когда вроде Навуходоносор был хороший, тоже царь, из Даниила уважал, но он из рабства их не выпустил. А этот уже принял решение, выпустил их из рабства, они пошли строить Иерусалимский храм. Кстати, я сейчас продолжу о зверях, но я думаю, что я не прав в том, что мне надо было бы, наверное, больше сначала о Данииле поговорить, чем о зверях. Потому что, когда мы Даниила хорошо разберем, вот сегодня я хотел предложить вашему вниманию 70 седьмин Даниила. Что это значит, как, что, зачем идет, там тоже очень хорошо можно увидеть зверей. И если вы помните, я говорил, что есть семь зверей, а Антихрист из них восьмой из числа вот этой семерки. То есть это не один из семи, это он как бы всех этих семь взял в себя, и поэтому у него и появились эти семь голов, которые сатана ему передал. И мы говорили, что семь вот этих вот правителей, которые были на земле, это правители, которые брали в плен Божий народ. Все, которые брали в плен Божий народ, они семь вот этих сатанинских царств, которые, ну, по плану сатаны делали эту всю работу. И мы говорили, что первый, кто держал в плену Израиля, это был Египет. После него была Ассирия, которая тоже в плен брала Израиль. После Ассирии был Вавилон. Это третье царство после Вавилона, вот как раз Медоперское. Это царство, когда медяне и персы завоевали Вавилон. После Медоперского царства пришли греки, Александр Македонский, и после уже греков пришли римляне, которые до самого Иисуса Христа, семь царств. И Иоанн, который пишет, он говорит, что 4-5 было, они пали, их нет уже, этих царств. Один еще есть, Римское царство, на то время, когда Иоанн жил. А другого, седьмого, еще нету. Но когда он придет, ему быть совсем немножко, этому седьмому. Из-за этого седьмого сказано, что его представляют 10 царей. И это тоже у Даниила написано, что они, эти 10 царей, будут представлять этого седьмого. И когда придет Антихрист, он малый рог, он появится 10, и появится он 11. И вот когда он появится, он три рога полностью с корнем вырвет и сам возьмет всю власть. И сказано, что он будет вести войну со святыми и одолеет их, то, что мы знаем из Откровения, то, что Антихрист сделает. Значит, вот этот рог, малый рог, он тоже имел человеческие глаза, человеческие уста, говорил гордо и прочее, прочее. Значит, это второе доказательство того, что это будет все-таки физическая личность, в которой будет воплощен вот этот дух антихристовский, который выйдет из бездны. Значит, что еще? То, что сказал Леша, что это все-таки отдельная личность, которая вот много антихристов, это что значит? Не против Христа. Антихрист – это антипомазание. Христос – это помазанный. И в каждом имени смысл в том, что он помазанный не тем помазанием, которое нужно. И их действительно, этих людей много, и они всю дорогу вредят. Но появится особая личность, которая будет иметь особое помазание от сатаны. Он передаст ему всю власть свою, все свои головы, все свои рога. Передаст этому антипомазанному. И он этим антипомазанием будет работать. Я не согласен с Майклом, когда он говорит, что число зверя 666, значит, зверь – это такая абстракция, знаете, когда это просто в человеке неполнота. 666 – это инструмент в руках антихриста. Он этим инструментом работает. Это не сам антихрист. Антихрист, он и называется антихристом, а 666 – это то, что у него есть, это число. Нет полноты, и он этой неполнотой, то есть ты не можешь войти в покой Божий с определенного времени. Когда придет антихрист, это будет совсем другое время, проведется черта. И если сегодня Писание говорит, что ты старайся войти в покой Божий, если ты не успеешь, то берегитесь, чтобы кто из вас не оказался опоздавшим. Вот. То тогда, когда придет антихрист, уже никто не сможет войти в покой Божий, потому что всем будет поставлена шестерка. Это уже время, конец язычникам. Значит, самое основное, на что я делаю ударение, в 18 главе, которую мы будем разбирать в следующий раз, там написано, что когда антихрист делает свою работу, причем вы говорите за антихриста, но вы не говорите за лжепророка. Это два деятеля будут одновременно работать. И если антихрист – это дух, а лжепророк – это все-таки человек, то тогда получается разнопонятие. Смотрите, как написано в 18 главе Откровения. Там написано, что когда война была уже Иисуса Христа, когда Он на белом коне, Слово Божье, и победили Антихриста и это самое. И сказано, что они схвачены обои живыми. И Антихрист живой схвачен, и лжепророк живой схвачен. Значит, если говорить, что это дух какой-то общераспространенный, значит, вообще, что касается духа, мы в духовную жизнь переходим после смерти. Дух сам по себе не умирает. Я надеюсь, что он будет как-то уничтожаться, когда пройдет уже суд после тысячелетнего царства, как-то Бог их будет уничтожать, этих злых духов, я не знаю. Может, нет, может, они так и будут как-то мучиться, или где-то он еще их будет использовать. Но то, что они живыми брошены в озеро Огненное, говорит о том, что все-таки они имели человеческие тела, потому что о духе так не скажешь. Дух не может быть брошен живым, он бессмертный. Поэтому я не просто схожусь на то, что какие-то ну, легкие доводы. Это очень серьезные доводы, которые говорят в пользу того, что эту всю работу организует личность. Как все поклонятся ему, как вся земля будет видеть его действия, ну, я думаю, на сегодняшний день это не секрет. Сегодня просыпаешься утром, как я часто делаю, набираю лентару, и сразу все новости у тебя перед глазами, все, что в мире произошло за короткое время. Также и люди будут смотреть на трупы по всей земле, и вся земля будет радоваться. Информация будет о том, что движение Божье забито силой дьявола, будет по всей земле одновременно, сразу все это будут видеть, что вышел из бездны и сразу, как говорится, навел свой порядок на земле. Вот. Значит, давайте на этом время не тратить. Почему?
Вопрос
потому
есть,
что...
Миша. Вопрос есть.
Да, сейчас я быстро это скажу. По большому счету у нас нет большого интереса, как это будет происходить. Мы только знаем, что даже если вот просто убрать личность и сказать, что личности не будет, то мы знаем его действия, как он будет работать, и этого вполне достаточно, чтобы дальше не углубляться в эти сатанинские силы. Вот. Я не вижу здесь причины тратить на это много времени, вот просто на те места, которые... Еще несколько мест, просто я как-то не сориентировался, не успел сегодня подготовиться. Но эти места есть, что это все-таки физическая личность, которая будет, даже возьмите то, что, как я верю, что скоро придет царство, оно готовится, Бог готовит 10 царей, которые, по всей видимости, это будет 10 определенных правителей, которые будут в Европейском Союзе. И они будут и сейчас антиевангельская пропаганда очень сильно так работает, чтобы, знаете, убрать Христа, убрать Бога. Так и в Америке тоже, что нельзя оскорблять других людей, поэтому ты не можешь сказать «Христос», скоро не можешь сказать «Крисмас», что это Христос родился, что это праздник какой-то. Почему? Потому что ты оскорбляешь других верующих, и вот таких 10 царей, они восстанут, потому что так как брали в плен народ израильский, точно так будет взять в плен Божий народ, потому что мы сегодня народ израильский. Мы, христианское общество должно попасть в полный плен вот этих вот всех царей, которые будут помазаны. Это же, власть от самого дьявола, вот 10 направлений антизаповедей Господних, которые будут нагло это в общество внедрять. Вы посмотрите, что с христианством происходит. Они сегодня уже нельзя, мы должны быть толерантными, мы не имеем права говорить плохо за гомосексуалистов. Это не мир, это христиане сегодня говорят. Это действительно, у нас должно быть уважение, мы не согласны с ними, но мы не имеем права им об этом говорить, потому что это их выбор, та-та-та-та-та, и все это расходится с такой пропагандой, что куда там Библии? Они такие умные, и Европа сегодня впереди всего мира. Действительно, допустим, вот в Америке еще есть, смотрите, либеральная эта вся муть. Все-таки раз, пришел Трамп и притормозил это все болото. А в Европе некому это притормозить. Там идет на полный ход для среднего рода, значит, туалеты, пожалуйста. Не считаешь себя девочкой, не считаешь себя мальчиком. Вот тебе средний туалет, вот тебе то. Гомосексуалисты, да ты что? Все практически, кто желает быть выбранным в каком-то государстве, в этом либеральной этой системе ценностей, если он не поддержит гомосексуалистов, так его закидают шапками. Он должен выходить на их парады, он должен демонстрировать, что мы с ними солидарны, они нормальные люди и все прочее. То есть антибиблийская, библейская пропаганда на полный ход. Церкви закрываются просто штабелями. Что самое такое, как один говорил, неприятное, что храмы Божьи, ну, редко кто покупает для каких-то там кинотеатров. В основном их покупают мусульмане для своих мечетей, снимают эти все кресты, ставят свой полумесяц и воют там на этих. И практически, ну, все говорят, что еще немножко, и, потому что Европа не рожает детей, а мусульмане их делают по 8, по 10 детей, и пару-тройку лет мусульманство, вот даже, вот возьмите, я недавно читал в Дании, значит, есть районы, где полностью шариат, значит, узаконен. Это наша территория, у нас здесь наши порядки, и мы по законам шариата живем. И мы можем голову отрезать и что угодно можем сделать на нашей территории. И таким образом, конечно же, все это идет к своему концу. Эти 10 царей...
Миш, можно я задал, а то ты ушел от того, что ты говорил раньше. Вопрос задам.
Давай.
Зверь и лжепророк. Там хоть не пишется антихрист, но пускай будет антихрист. Это две разные личности?
Ну, конечно.
Это два человека физически?
Это два духа, которые будут в человеческом теле.
Но действовать. Вот. Также есть два Божьих пророка. Все по два. Там два и там два. Понимаешь смысл? Это не то, что ты не услышал. Если будет сидеть в Европарламенте какой-то дядя, да, перед ним, говорит он, да, что перед ним поклонится всякое колено, всякое племя. Это невозможно где-то в тундре или где-то там, чтобы он проследил. Это он должен быть вседисущий. Это говорится, вот как о двух пророках говорится Божьих, так и духа, о двух и духовных личностях, которые будут жить в человеке. Я просто не могу понять, почему так сложно это понять.
Сергей, я исхожу из того, что говорит Писание. За двух За двух пророков Писание говорит очень четко. Книги пророка Неемии я и читал, что они из себя представляют. За антихриста также, за зверя, вот я тебе сейчас читал, что ему дано сердце человеческое, и человеческое, он стал как человек. Значит, он был зверем и стал как человек, один из зверей. Значит, мы понимаем, что речь идет о звериной сущности человека, потому что он не человек, он зверь. Но сделал Бог свою работу, он стал человеком. Так и антихрист, и этот самый, и лжепророк. За них написано, как за людей. Поэтому я так и говорю, что это явно, что они вышли из бездны обои, но в то же время, что они воплотились все-таки, потому что они работают в физическом мире. 10 царей, троих убрал, сам стал во главе, занял, они отдали ему всю власть. Речь идет о физических действиях, которые будут происходить на земле. И вообще, я, ну, как бы, сатана самый просвещенный во всех вопросах обольщения. И работает он с ненасытимостью. Если он берет и отдает свою власть зверю, значит, у зверя есть какое-то преимущество перед сатаной. Потому что сатана не действует во время великой скорби, а действует лжепророк и действует зверь. Почему? Да потому что у него есть преимущество, так же, как когда-то у Иисуса Христа. Он принял человеческую плоть. Он вошел в реальную физическую жизнь, и он сделал свою работу. Точно так и здесь. Это твари, которые будут на физическом уровне управлять землей. Вот. Иначе бы сатана не отдавал бы ему никакой власти, он бы сам эту всю работу доделывал до конца, потому что он самый опытный. Вот из чего я и скажу. Ну, давайте этот вопрос оставим, потому что в нем нет нужды.
Я не спорю, просто. Духовные люди поднимаются на небо. Мы становимся такие подобные, как ему, как он. Так? Он спускается на землю. Люди стают подобные ему. Вот то, что я увидел. И тут тут против Писания ничего такого нету. Замена пошла. Ты туда пошел, ты такой, какой не можешь быть, потому что он тебя достать не может. Он спустился на землю, люди стали такие, как он.
Абсолютно все, верно. Все. Люди стали таким, как он. Но мы говорим сейчас только о том, что на основании Писания, допустим, я нахожу, что Антихрист это личность, которая
в нас сидит.
Придет, как часто говорят, что сатана копирует Иисуса Христа, что лжепророк это представляет Святой Дух, а Антихрист, он представляет как Иисус Христос, что вот мы тоже придем и тоже свое царство установим, как Христос устанавливал. Но это такой вопрос. Я еще раз говорю, что нету никакой нужды по этому поводу спорить. Если надо, мало будет доказательств. Я найду еще много мест, которые конкретно говорят о том, что Антихрист это человек. Ну, в смысле, в человеческой плоти дух. То, что он будет по всему миру работать, да, будет работать. Все ему поклонятся, да, поклонятся. Те, которых имена не записаны в книге жизни. Как это будет? Да так же, как и Евангелие Царства будет проповедано, и всякое колено преклонится перед Иисусом Христом.
Ну, просто если Даниил писал, да, вот просто, то зачем Иисус Христос получал откровение, будучи на небе от Отца. И это ж глубочайшая какая-то тайна, потому что это пророчество. Это не то, что при Данииле было, потому что Даниил, если видел, говорит, Даниил, сокрытые или запечатанные это слова до последних дней, ты не уразумеешь, ибо в последние дни многие прочитают и уразумеют, о чем.
Сергей,
тут...
что ты хочешь сказать? Я не пойму. Что ты хочешь
просто
сказать?
Если просто так было,
Что просто так?
Сядет. Я же говорю, я еще малый был, я уже знал, что какой-то дядя будет сидеть.
И что ты малым был, а теперь ты стал большой,
в чем
не будет сидеть.
Что тогда полгода разбирать вот это?
Знаешь что, давай мы сейчас начнем пророка Даниила, разберем многие вещи, которые там. И все-таки, может быть, станет более яснее, что на самом деле происходит. Надо больше заниматься, все это пересмотреть и потом делать выводы. Потому что откровение, сделанное в попыхах, оно не всегда может быть верным. Я предлагаю ваше внимание 9 главу, почему я занял сегодня Лешу на место, потому что я хочу все-таки подогнать к зверю, к Антихристу, то, что написано у Даниила и другие места, и тогда у нас больше будет информации, потому что мне надо было... Ты хотел что-то сказать?
Я хочу это место прочитать, которое ты сказал, чтобы увидеть его, как оно тут написано. Но у меня перевод немножко другой, не такой, как у нас. Смысл этот. Затем я увидел, это 19 глава Откровения. Затем я увидел зверя и царей земли с их войсками. Они собирались на битву с всадником на коне и с его армией. И схвачен был зверь и вместе с ним уже пророк, который сотворил от имени зверя знамения и обманул тех, кто получили клеймо зверя и поклонялся его изображению. И тот, и другой были брошены заживо в огненное, огненное озеро, горящее серой. Остальные были убиты мечом, выходящим изо рта всадника на коне. И все птицы досыта наелись их трупами. И в этом подсрочном переводе написано именно тут «заживо», «живыми». А подсрочный перевод говорит, что «живущие», «брошенные».
Mm-hmm.
Вот, то есть, как...
то есть определенные люди были убиты мечом. А эти живыми были брошены в озеро Огненное. Значит, ну, надо просто логику включать, чтобы понять, что это духовная война, в то же время это живые люди, которые в ней участвовали. И это уничтожение всех тех, которые Бог с ними проработал, ничего на них не помогло, ничего, их, на уничтожение всех. Они для того и идут в Армагеддон, что уже все закончилось, для них их просто уничтожили. А эти живыми бросили, причем пройдет 1000 лет, туда будет брошен к ним сатана, змей, тоже в озеро Огненное. И потом будет суд. И когда после суда, я уже не знаю, будут они вечно дальше в озере Огненном, или же они будут как-то нейтрализованы, их не будет совсем. Но явно, что до суда все досидят, и антихрист, и лжепророк, и сатана, и все там, кто войско ихнее. Ну, ты все, да?
А я хотел задать вопрос, но ты немножко сказал о том, что зверь этот, он как бы копирует Иисуса Христа, а пророк, он копирует как бы Дух Святой.
Что-то ну, я это подумал, так говорят.
Я думал, это... что как бы, как Иисус пришел, Иоанн перед ним, я думаю, что они как-то, вот это вот служение Иисуса, Иоанна, как Иоанн пророк перед Иисусом, он приготовлял путь и к этому приходу, так и это, чтобы поклонились ему, чтобы приняли его, вот, и...
Но тут я не знаю. Антихрист первый придет, а лжепророк уже второй.
А, он уже второй.
Наоборот. Я не исповедую, что сатана копирует Иисуса Христа. Какая ему нужда копировать? Он просто делает то, что ему выгодно. Или вернее, то, что Бог ему наметил. Просто так многие люди говорят, что сатана, он... Ничего у него в голове нет, одна извилина, он просто берет и копирует Иисуса Христа. Ничего он не копирует, он просто делает то, что ему положено сделать.
Сори, можно я еще коротенькую мысельку? Сори, это давай. Я один раз, я не буду вас мучить в следующий раз. Вот когда говорится, что мы же так понимаем, духовно, правда? Произошла на небе война, Михаил, и мы почему-то считаем, что Михаил... Это учение. Зверь, как будто я говорю, что он не будет брошен в озеро Огненное. Я говорю, зверь будет брошен, и там, говорит, это приготавливается те на погибель. Они приготавливаются туда на погибель. Или воскресение жизни, или воскресение смерти.
Ну, то есть
учение Христово, Михаил, это учение Христово. Это надо понимать духовно, а вот это надо понимать физически.
Ну, то есть ты понимаешь, что зверь, который будет брошен в озеро Огненное, это будут туда брошены все, которые с плохой натурой, вот как Серега говорит, что вот антихрист это...
Вот смотри, говорит...
Ну, кто будет брошен в озеро Огненное?
Кто будет брошен в озеро Огненное?
Личность конкретная.
Кто не записан в книге жизни? Все.
Не понял.
Кто не записан в книге жизни, те будут брошены туда.
В данный момент живыми брошены в озеро Огненное, а остальные убиты мечом. Кто конкретно будет брошен в озеро Огненное? Все те, которые антихрист у них внутри, или все-таки конкретная личность? Что Слово Божие?
Нет, что такое? Слово.
Слово Божие, правильно.
Пришел приговор им.
Абсолютно верно, но я не об этом говорю сейчас. Я говорю о том, что один будет брошен в озеро Огненное, два будут брошены в озеро Огненное живыми, остальные будут убиты. Если у всех тех, которые идут на войну против Христа, в них сидит дух Антихриста, значит, они все должны быть брошены в озеро Огненное, потому что они все Антихрист. В них во всех антихрист сидит. Однако эти брошены в озеро Огненное, а все остальные убиты мечом. Вот об этом речь идет. Хорошо, давайте не будем тут сейчас это самое полемику вести, потому что это бессмысленно. Когда соберутся все откровения, тогда, если будете не согласны, ну тогда потратим больше времени на то, чтобы все-таки к чему-то прийти. А сейчас пока оставим этот вопрос, нам без разницы, что будет. Давайте я вам прочитаю Даниила 9 главу. И, ну, я предысторию расскажу. Значит, Даниил взял книгу пророка Иеремии. И по книге пророка Иеремии он понял, что 70 лет они должны быть в плену в Вавилоне. И он начал молиться, начал каяться и просить у Бога, что 70 лет подходит к концу. И ты сказал, что ты нас выведешь отсюда из Вавилона. И что нам делать? И вот это вся 9 глава, он это исповедует, говорит, что... А у Бога, Господа нашего милосердия и прощения, и мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он, ну и так далее, Он все это исповедует. И к Нему, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы. И, вразумляя меня, говорил со мной и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе». Итак, вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Кстати, в оригинале помазано было святое святых. Не святой святых, а святое святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обустроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения. И до конца войны будет опустошение. И 27 стих. И утвердит завет для многих 1 седьмина, в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Вот у меня система эта не включается. Хотел вам схему показать, но и ручку забыл. Хорошо нарисовать не смогу. В следующий раз нарисую. Значит, смотрите, что конкретно получается. Бог дает ему, вернее, Гавриил, ангел прилетает и ему объясняет, что вот 70, лет прошло, теперь я буду выводить вас из этого самого. И когда выйдет повеление ваш, ну, чтобы вам выходить из Вавилона, с этого времени, значит, пройдет 7 седьмин, то есть, ну, мы знаем, что пророческий день – это год. Это много мест Писания даже, вот как они 40 лет выходили из пустыни, и есть у Иезекииля, и несколько мест, которые говорят о том, что день за год, или год за день. И он ему говорит, вот 7 седьмин после того, когда, ну, вы знаете, что первый вот этот царь Дарий, когда Медо-Персидское царство победило Вавилон, он дает постановление, чтобы шли, строили храм Богу в Иерусалиме евреи. И евреи вышли, вот как раз вот эти два пророка, Иисус, сын Сидеков, и Зарававель. Это два человека, которые возглавляли евреев, которые вышли из Вавилона. И эти же два пророка, как символы тех двух пророков, которые в Откровении будут выводить из-под вавилонской блудницы, ну, в Царство Божие людей. Они как символы того, что... Так вот, эти два человека, значит, вышли, начали строить храм, и прошло три царя, там, значит, Дарий, потом Тит, потом Артаксеркс, короче, прошло 7 седьмин прошло, они строили этот храм 49 лет, значит, после того, когда... Ну, вот они строят, там люди языческие сначала предлагали им, давайте мы с вами будем строить, евреи отказались, они взяли, накатали жалобу этому Артаксерксу, что евреи такие-сякие строят храм, они сейчас перестанут тебе подать и платить, они такие наглый такой народ. И Артаксеркс им пишет, остановите все работы, запретите все под страхом смерти им продолжать эту работу. Потом, значит, Дарий II уже становится царем после Дария I. И опять Бог к нему приходит, и он сам говорит, что Бог мне повелел дать повеление, чтобы строили храм Иерусалимский. Опять два повеления, вот 49 лет. Потом маленький промежуток, когда запретили строить. Потом после этого промежуток, значит, 430 дней. Потому что 7 умножить на 62, потому что там первые 7 седьмин, а второе 62 седьмины. Значит, это будет 434 года. И когда 434 года пройдет, будет распят Христос, что вот эта точка, и будет разрушен Иерусалимский храм. Кстати, евреи, для евреев это самый, ну, такой главный аргумент, который им нужно говорить, потому что храм ваш когда был разрушен? 2000 лет назад, в 70-м году, да? А пророк Даниил говорит, что сначала должен быть убит Христос, а потом будет разрушен храм. И, значит, смотрите, что получается. Точно год в год. 49 лет, когда они строили храм. Потом, значит, почему написано, что 7 седьмин и 62 седьмины. Потому что был перерыв. Сначала дал Дарий, ну, приказ строить храм, потом через 49 лет Артаксеркс запретил строить храм, потом новый Дарий II опять разрешил, опять это разрешение вышло. ангел говорил Даниилу, что со времени, когда это разрешение выйдет, нужно считать до Христа Владыки вот столько, сначала 7 седьмин, а потом 62 седьмины. И потому он и сказал ему, что ну, как бы будет разрыв, сначала 7 седьмин, разрыв, потом опять постановление, и 40, и 62 седьмины уже будет ну, время до Христа Владыки. Когда Христос распят, значит, после этого еще одна седьмина. Вот если взять 7 седьмин и, значит, 62 седьмины, мы понимаем, что получается этот самый 69 седьмин, да? А ангел сказал, что народу моему принадлежит 70 седьмин. Опять после Христа Владыки большой перерыв почти что, смотрите, 2000 лет. И последняя седьмина решит все, которая разбита на две части. 3,5 года и 3,5 года. И сначала седьмина утвердит завет, и первая половина седьмины, а вторая половина седьмины будет уничтожена жертвоприношение, мерзость и запястение на святом месте. Вот тут, кстати, очень легко будет понять и мерзость и запустение, и все. Да, Леш. Хорошо, это на схеме, в следующий раз я обязательно покажу.
Миш, ну смотри, значит, получается, как мы говорим, если ты говоришь, что год за день, да, седьмина, и ты говоришь, там прошло 430, там, сколько лет до Христа, это все точно выполнилось, почему тогда ты говоришь, когда касается великой скорби, что там образно, 7 лет, а не конкретно по Даниилу, буквально 7 лет.
Дело все в том, что, если ты обратил внимание, 7 седьмин – перерыв, которого никто не знает. Он не описан. 62 седьмины – опять перерыв, который никто не знает. То есть есть… ну вот смотрите как.
Я говорю за последнюю седьмину. А это конкретно как седьмина 7 лет.
Седьмина 7 лет, но седьмина разделена на две части.
Понятно, 3,5, понятно.
Но и я... никто не знает, что между этими частями, будет ли время подготовки, скажем, к новому этапу или завершения.
Не имеет особо...
Ну, сейчас я, подожди, я это расскажу, и ты поймешь. Значит, смотрите, вот... Христос, когда проповедовал на земле, мне лично ну, немножко напрягало это место Писания, когда женщина подходит и говорит, там, помоги моему сыну, по-моему. И он говорит, нехорошо брать хлеб у детей и бросать псам. Она говорит, ну и псы же едят крохи под столами. Ну окей, женщина, твоя вера большая, на тебе. И он много раз подчеркивал, я призван к погибшим сынам дома Израилева. И он еще говорил, что не ходите ни в какие языческие города, никуда, только к евреям. То есть, понимаете, какая ситуация? До Христа и все, что связано с Христом, это время евреев. Это, ну, как бы Христос заканчивал эту работу, и все им до конца, чтобы, полный сервис дать евреям. Уже больше ничего нельзя дать, я уже сам пришел, вы не захотели меня принять, и все такое, да. Как только Христос пострадал, поменялось время. Уже началось время язычников, время евреев закончилось. И уже Христос говорит, идите по всему миру проповедуйте. А то он говорил, не ходите к язычникам, только евреям проповедуйте. Время язычников тоже закончится. Там, вы знаете, это место, чтобы вы не гордились, что они отпали на время, и время придет, язычникам дверь закроется, и Бог обратится опять к евреям. Вот. И последняя седьмина, мы же понимаем, что она взята из Откровения. В Откровении написано, что это время, когда все закончится. Ну и тут тоже, что в конце седьмины предопределенное определение этим всем нечестивым. Надо прочитать этот стих еще раз. Смотрите. «И утвердит завет для многих одна седьмина, и в половине седьмины прекратится жертва, и приношение, и на крыле храма святилища будет мерзость запустения». И вот слова. «И окончательная предопределенная погибель постигнет опустошителя». То есть окончательная будет поставлена точка. И сатане, и антихристу, и всем в конце вот этой последней седьмины. Итак, 70 седьмин определено для народа Божьего. До Христа Владыки, значит, 69 седьмин, когда Бог активно продвигал свое действие, чтобы родился Иисус Христос, и потом отпускает ситуацию, чтобы она текла, как текет, и в конце времен последнюю седьмину он берет, и Леша, получается, та же самая седьмина, если ты посмотришь, допустим, 70 седьмин, на самом деле прошло 500 лет до Христа, и 2500 лет прошло, а это 70 седьмин. Так вот, как бы Бог работает, и потом ситуацию отпускает, чтобы она сама продуцировала то, что он заложил. И когда, допустим, все то, что нужно ему исполнится, допустим, наполнится мера под жертвенником, да? И когда мера наполнится, окей, теперь будем мстить. Долго я молчал и удерживался, да? Так и при последней седьмине. Время, когда Бог будет делать что-то, половины седьмины, да? Потом неизвестно, сколько времени ситуация будет развиваться. Допустим, 3,5 года мы будем проповедовать Евангелие Царства. Но это же ведь не обязательно, что 3,5 года прошло и пришел Антихрист. Это будет ситуация еще развиваться, но это все в одной седьмине все равно. Потому что Бог делал 3,5 года, 3,5 года делает сатана. И неизвестно после сатаны, сколько еще будет развиваться ситуация, когда они конкретно пойдут на войну.
Миш, но все равно получается, ты расплываешь полностью его, растягиваешь и полностью его делаешь. То есть, если есть ограничение седьмины, оно есть. Но есть начало, есть ее конец конкретный. Ладно, это промежуток, но мы понимаем, 3,5 года, например, если оно отделено, значит, 3,5 года должно начаться, должно закончиться. Как бы, знаешь, нету такого там смытое, размытое до и после. Я так думаю.
Леша, тут еще, знаешь, если, допустим, евреев брали в плен физически, да, но последний народ Божий будет взят, по всей видимости, в плен в духовном смысле слова. И, то есть, как бы, как тебе сказать, рождается зверь, Навуходоносор, да, создается царство звериное, в котором царь, значит, и есть этот зверь, да, он, значит, проводит политику дьявола. Дьяволу позволено забрать народ израильский в плен и делать Вавилон с Израилем, мешать его с вавилонскими законами, порядками, диктовать им, там, бить их, заставлять их что-то делать, менять их характер под Вавилон. Понимаешь? Вот это зверь, который народ Божий таким образом, ну, молотил. Потом после него медоперсы, у них своя какая-то политика, которой они влияли на народ израильский, чтобы, ну, как бы отклонить их от Бога. Или даже не отклонить от Бога, а, ну, как бы внести какие-то свои дополнения к их вере, чтобы какие-то традиции они могли взять с Вавилона, с Медоперсии, с Греции, и таким образом сделать их вот этим вавилонским обществом, которое смешанное, ну, праведным с неправедным, и Божий народ, не Божий народ, все вместе, все. Так вот, идея Европейского Союза, мы все вместе, мы все разные, понимаешь? И эти цари, они имеют одну и ту же политику, чтобы вот внушать это все. И они практически приготовят приход Антихриста. И когда он придет, они ему просто передадут власть. Но это 10 царей, которые произошли из 10 рогов, которые были сначала на дьяволе, потом они перекочевали к Антихристу, и они, ну, конкретно направлены против всего того, что Бог поставил своими правилами. Они их переворачивают своим антипомазанием и, ну, смешивают людей, заставляют их, ну, как бы принять общую систему ценностей, что, а как же, мы же цивилизованные люди, мы же не можем там даже, знаете, большинство верующих, они смотрят, к примеру, на Запад, и они учатся этому, что если ты ударил ребенка, у тебя детей заберут, и это самое... И никогда ты их больше не увидишь. Допустим, возьмите Финляндию, там вот эти вот прибалтийские эти государства, не наши бывшие советские, а те там, Швеция туда, дальше. Они же все просто, ну, вроде как общество нормальное, да, и ребенок нормальный вырастает. На самом деле всего-то они не видят всей тайны беззакония Антихристовой. Они просто, ну, воспитывают таких людей, которые... Я личность, и я центр вселенной, и я буду решать, как я хочу. И с самого раннего детства нету слова «нет», нету розги, нету ничего такого, чтобы ребенок мог... понять, что он не понимает и что надо все-таки родителей слушаться. Ничего нету библейского. И в церкви это, ну, настолько на сегодняшний день утверждают, что какие ты, что ты, ты вообще, ты хуже мира. Мир уже давно, вон, дошел до таких ценностей, что нельзя ребенку сказать, позволь ему делать все, что он хочет, просто все, что ему нравится. И вот таким образом, таких вопросов очень много, и вопрос женщин и мужчин, вопрос голубых, вопрос всяких разных других отклонений. И это все со страшной скоростью набирает обороты, и туда заталкивают верующих людей, и многие церкви начинают все это проповедовать. Вот... Я считаю, что это была проба, когда Гитлер пришел к власти, верующие люди сошли с ума. Они видели все эти ужасы войны, они знали все, что происходит, они благословляли Гитлера, они пели ему дифирамбы, практически все немецкое общество, да, и практически вся Европа. И Италия, и Испания, и здесь и Румыния, и Болгария, и сколько там было стран, которые были в этой коалиции с Гитлером. И они просто ничего не видели, это чуть ли не посланник Бога, а такие ужасные вещи, и это самое... С нами Бог, написали на ремнях и вперед убивать всех подряд. Вот так будет и при приближении времени Антихриста. Они вроде будут такие все цивилизованные, но уже готовые принять звериные правила. И звериные правила будут приняты. И поверьте, те, которые сегодня показывают 32 зуба и улыбаются, и говорят, что мы либералы, мы такие толерантные, мы за мир во всем мире, они переделаются в считанные секунды. Потому что они готовятся сейчас усиленно для того, чтобы принять начертание зверя. И, конечно же, сначала пройдет Евангелие Царствия, и когда оно пройдет, я считаю, что как раз вот Европа, ну, во-первых, там не будет такой славы, как в мусульманских странах и здесь, вот в наших славянских странах. Там она уже сильно ослабеет. Но они в основном примут это, ну как, согласятся, но когда Антихрист придет и предложит что-то более эффективное, они сразу бросят то старое и схватятся за новое. И это уже не за горами все это. Я думаю, что эти 10 царей уже готовятся, потому что Евангелие Царства Даво, оно уже...
Миша, ты затронул тему, я прошу прощения, немножко в сторону. Вот святые, которые перед Богом говорят, доколе не мстишь за кровь нашу. Вот меня волнует очень, я не нахожу ответа, может, ты ответишь. Как может быть духовный человек жаждать мести? Ну, я от этого не могу. Можешь ты как-то, какими-то, с Библии, какими-то цитатами, как-то объяснить вот эту вещь? До меня не доходит.
Понял, вот. Смотри, там под жертвенником сидят люди, которым некоторым уже 2000 лет назад умерли, некоторые, там, скажем, вчера умерли. Да? Кому мстить? Те, которые 2000 лет назад умерли, их мучители уже давно в аду. А эти только сейчас умерли, ну, может, там и живут эти люди. Но понятное дело, что все, которые были замучены, они так же, как Христос говорил, прости им, потому что они не знают, что они делают. Поэтому месть здесь не конкретным людям, которые убивали. Мести той духовной силе Антихристу и всем его приспешникам, духовным бесам, которые входили в этих людей и манипулировали ими, и заставляли их делать то, что они делали. Поэтому те люди получат наказание свое, но их жертвы, они по своей натуре не хотели им этого наказания. Это уже Бог по своей справедливости, он уже, ага, ты это делал, получи. Вот. Поэтому мести у них не будет к тем людям, которые, наоборот, у них есть... Да, к тем духам, которые этим всем делом управляют. Почему я заговорил за 70 седьмин? Мы подойдем плотно к последней седьмине, еще некоторые места из других пророков, и вы увидите, что разработан определенный план, и все в свое время, все делается. И что это связано не только с духовным миром, это связано и с материальным миром. Вот от времени, допустим, подписания приказа, что евреи должны выходить, и тут же сразу присутствует Иисус, сын Сидека, и Зарававель, то есть царь и священник. две величины, которые будут действовать при проповеди Евангелия Царства. И последняя седьмина, она утвердит завет. Какой завет она утвердит? Завет, который завещал Бог, что после тех дней заключу с ним новый завет. И этот завет, ну, вытащу каменное сердце, вложу сердце плотяное, он начал работать со времен Иисуса Христа. Но утвердить этот завет, чтобы он, ну, как бы заработал в полную мощность, утвердит его последняя седьмина. То есть мы будем участники Царствия Божьего видеть гораздо больше, чем это видели апостолы. Потому что лишь только последняя седьмина этот завет как бы, ну, ведет в массовое, значит, действие. Когда вот это всю землю пройдет, слава Божия, вот тогда уже Антихрист выйдет и начнет сильнее действовать, чем, ну, Дом Божий сразу ослабеет. И ведь как? Те, которые стали звездами, и те, которые на небе, сатана, они будут жить спокойно на земле, никакой 66, никакое там будут, они есть не будут, все они будут есть. Сатана будет бегать и на земле тут от них, как от ошпаренной. А люди, которые пришли по их зову и приняли Евангелие Царства, но они приняли его не через терпение и надежду и копание, они, конечно же, будут под таким натиском дьявола, и многие из них откажутся от Евангелия Царствия, потому что дьявол будет свирепствовать, в великой ярости свирепствовать. Поэтому мы должны понимать, что если мы не восхитим те благословения, чтобы стать носителем славы Божией, то мы тогда попадем в число людей, которые в великой скорби будут наибольшее терпеть наиужаснейшие трудности, какие только когда-то были на земле. И все эти трудности, скорее всего, они будут рассчитаны не на внешнего человека, потому что ко многим, ну, скорбям можно привыкнуть, и к голоду можно привыкнуть, и к болезням можно привыкнуть. Единственное, к чему не может человек привыкнуть, это к постоянно меняющемуся давлению на эмоциональном уровне. Сегодня сюда, завтра туда, как маятник. И вот издевательства внутренние, они гораздо, ну, сильнее и их тяжелее выдерживать, чем любые физические страдания. Поэтому время будет ужасное, и нам сегодня Бог говорит о том, что у нас есть возможность победить, найти то, что победить, победить и подняться в Божью славу, чтобы можно было потом влиять на эту землю уже по полной программе. Мы вернемся к этой мысли в следующий раз. Леша, если ты позволишь, еще пару раз мне надо все откровения Даниила пройти и снова вернуться к зверям, чтобы, ну, братьям все-таки показать, что это не только духовная работа, это и физическая работа, это физический мир. То есть влияние на духовный мир через физический мир. Вот. И я приведу эти все места, и я думаю, что тогда будет все на своем месте. Вот.
Миша, если... Миша, можешь на следующий раз тоже, мне интересно просто то место, которое Миша сегодня говорил, что в храме воссядет и на святом месте. Что-то более, как ты понимаешь это место?
Вот
что...
эту седьмину, когда мы начнем разбирать подробно, мы там все увидим, все места, потому что на самом деле, вот когда говорят, допустим, что человек греха, сын погибели, начинают говорить, что это антихрист. На самом деле это не антихрист, это действительно человек, который сядет в Божьем храме. Но вы понимаете, как вот другими словами, он сядет там, где должен сидеть Бог. И он сядет так, как Бог. Но он не сядет, как ты говорил, в том храме, который дух, душа и тело освобождены. Это уже вечная жизнь. Туда да. никто не может пробраться.
Видишь, я немножко понимаю, как они говорят. Я так думал, ну, как бы мыслями во время служения, что кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Угу. Потом еще одно место есть написано, что если дом ваш, ну как он говорит, ваш дом остается пуст, это тоже как бы он говорил о состоянии человека, что он пришел, чтобы селиться, а они не захотели. И потом он говорит, что еще одно место, что приходит, выметает, очищает этот дом, но он остается пустым. И когда он остается пустым, тогда семь злейших приходят и вселяются, для этого человека хуже. Есть такое состояние, как бы, что может, но это для людей... уже, которые как бы пустые остались или не захотели двигаться. Вот я хотел бы немножко больше, как раз мы коснулись этой темы.
Чтобы... Хорошо, хорошо. Я думаю, что можно об этом поговорить, но просто, ну да, времени уже у нас нету.
Ну, не сейчас, в следующий раз.
Давай, в следующий раз тогда. Только ты напомни, потому что я могу забыть. Если у вас будут вопросы, звоните мне в любое время. В последнее время мне стыдно, это самое, что мне Эдик платит за церковный телефон, потому что там только это, моя жена, моя работа, мои там все дела, и никакой церковной деятельности на моем телефоне в последнее время нет. Я уже думаю, снять его что ли с баланса. Ну, есть немножко, но не так... Ну да, сегодня говорю. Ага, жди. Звоните в любое время, потому что я еду на тракте, у меня времени много, и вообще, когда-то кто-то позвонит, то время быстро летит. Пока проговорил, проговорил, смотришь, ого, уже домой приехал. Хорошо, если больше ничего нету, давайте помолимся и будем заканчивать. Господь, Владыка неизменный, благословен Ты во веки и веки, благословено Твое имя. Мы благодарны Тебе за те милости, которые Ты оказываешь нам. Господь, мы хотим познавать Твою волю, мы хотим знать тайны Твоего Царствия. Мы хотим, Господь, действовать и двигаться согласно Твоим планам, Господь милосердный. Открывай нам Твою волю, показывай нам Твои принципы, Твоего Слова, чтобы мы не остались в числе опоздавших. Да будет имя Твое благословенно и прославлено, Господь. Слава Тебе. Аминь.